Дорогие друзья, радиоканал «Воскресенье» продолжает свой эфир, и я рада представить вам постоянного гостя нашей студии, председателя общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексея Александровича Зыкова. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте, Полина Борисовна. И уважаемые радиослушатели, приветствую вас.
Алексей Александрович, традиционное время нашей с вами программы сегодня, и начнете вы, как я понимаю, с неких исторических дат. То есть есть события, которые приурочены как раз вот к этим дням, из которых можно начать нашу программу сегодня.
Да, тем более есть даты, которые многозначительные и не очень значительные для большой публики, но для нас значительные. Но в данном случае хотелось бы сказать такой исторический экскурс. Конечно, важный момент, что незначительного начну, это то, что мы как раз день в день создали нашу организацию. Только это было в 1995 году. 23 года уже закономерных, так сказать, исполнилось вот в это время. Это незначительное, конечно, но для нас важное. Второй момент такой, конечно, очень, на мой взгляд, важный, что и где-то 19 сентября 1995 года была первая радиопередача, так сказать, о создании организации, цели, и тогда это СГРТК было. Вот. И, наверное, вам говорит о чем-то имя Ивана Савельевича Стреляева. Вот. С ним была вот эта первая передача. Сейчас не знаю, где он работает, в каком качестве. Но это вот тогда, в 95-м году. Так что вот такого рода. Ну, если говорить вообще о связи с радио, со Свердловским областным, вот, то понятно, что намного раньше, потому что я был часто задействован в радиопередачах по технической линии, по техническому прогрессу в области, ну, как директор института. Патентными делами занимался, изобретательскими, охраной объектов интеллектуальной собственности, так что это начиналось где-то с 80-х годов. То есть мы с вами в какой-то мере все роднее и роднее, как по линии радио. Это одно. Ну, а так, если взять, довольно-таки интересные моменты еще были. А это именно такое, что как раз в это время была в 1941 году из 153-й гвардейской стрелковой дивизии, которая формировалась тут, в Свердловске в то время, значит, была в первые буквально месяцы войны, в день, можно сказать, в сентябре, 3-я гвардейская стрелковая дивизия, она была 153-й раньше. Это громадный, так сказать, подвиг, это действительно дата интересная. И именно вот этому подвигу посвящено было вот в первой половине дня очередная такая встреча. Ну, кого там уже ветеранов войны нету, но наследники подвига собираются, как правило, это и школьники, и, значит, кадеты, в общем, много, ну и люди старшего возраста, дети войны, к коим я себя отношу. Но вообще-то интересно было бы сказать в целом, уж если мы говорим об этом деле, вот их формировалась 153-я в 40-м году дивизия. Да, она была вот в Свердловске, штаб был ее, был, по-моему, в ДК Горького в то время. Ну и хлебнули они лихо очень много в начальный период. То есть были, так сказать, крупные битвы, но у них хотя бы более-менее была какая-то подготовка. Вот это важно. Не то, что сразу с пылу и жару, без всякой подготовки, без стрельбы, без этого, и туда, на фронт, и там погибали десятки, сотни дивизий, не то, что там полков или каких-нибудь рот. И вот у них то же самое было. Значит, там, если говорить, что, конечно, в мае 41-го года как раз они вот были завершено формирование до войны еще. Никто не ведал, что 22 июня будет такое жестокое и необычное для многих, особенно для тыловых. Вот. И они направились по дислокации к западу. И только прибыли 22 июня, это я имею в виду 153-я дивизия, и как раз их тут вот это встретило неожиданность еще в дороге, бомбежки и прочее, прочее. Тем не менее, они, значит, 5 июля вступили в первый бой. И, как они вспоминают, их еще не успели доформировать толком-то. И многим не хватало даже элементарного винтовок, снарядов, патронов даже не было. Вот в такой ситуации пришлось, так сказать, очень туго, и тут пару недель они были в болотах, без сна, без отдыха. Значит, все-таки, в конце концов, там еще была такая картинка довольно интересная, так сказать, для радиопередачи. Когда в окружение они попали, значит, листовочки стали бросать им. «Что вы, друзья, солдатики?» Ну, такой смысл-то примерно. «Ваш командир Гаген, он наш немец, он вас завел, значит, вот в какой-то вот тупик и прочее. Ну, быстренько провели партийное собрание, как тут это говорится в этом деле». Он выступил и говорит: «Да вы что, я, говорит, испокон веков уже русский, да, происхождение немецкое, но и дед, и отец, все это было в России связано, поэтому давайте никакого-то не придавать значения». А то уже пошли служки среди солдат-то. Это очень опасная штука. Ну и в конце концов, значит, прорвались они, вот что чудо, да чудо было в то время вырваться из окружения, прорвались и... Значит, благополучно вышли, решили, что вот им удастся отдохнуть, какое там. Тут как раз ельнинская операция, не ельцинская, а под Ельней. Вот. Это была самая первая в 41-м году, в сентябре, удачная, закончившаяся громкой победой наших сил. И вознаменование как раз этого, по совету Жукова, который вот эту операцию организовывал, было рекомендовано создать гвардейские дивизии, чтобы было чем, так сказать, армии сказать, что вот оно, какие могут быть храбрые действия и чем они могут завершаться, что, мол, мы гвардейцы. И они стали, это вот хорошее слово такое, первогвардейцы, это я у Ираиды Очеретиной, она как раз в этом составе воевала, только, правда, позднее, не в 41-м году. Но когда первые сами в Советском Союзе гвардейские подразделения, и третье из них в первом, в этом самом приказе Наркома обороны было, это, конечно, очень много значит. Но я к чему веду, что любопытнейшее дело и по-своему уникальное то, что в нашей вот области, а может быть даже не только в области, а наверняка и в стране-то особо, не найдешь таких мест, где бы можно было увидеть стелы с именами на плитах, так сказать, с именами жителей конкретного дома, где бы был установлен памятник с именами первых, значит, вот, ну, жителей именно вот этого жилищного комплекса. И это у нас в Свердловске в то время на Куйбышева 48, многие, наверное, знают. Это тут и трамвайная линия, и прочее. Старый дом довоенного образца. И вот там во дворе установлена стела. На ней где-то около 40 фамилий. И они были, так сказать, уходили жители из этого дома. И погибшие вот оставили свои имена там. Кто-то собирал эти имена. Как выяснилось мне, что это... Значит, бывший фронтовик, пришел он полковником в отставке, это Черноголов или Черноголов, тут трудно сказать, какое зрение, Сергей Владимирович, он полковником. Значит, сам он уходил из этого дома, вернулся, награжденный, у меня есть, я посмотрел, какие у него награды, это довольно интересно. И был он первым председателем Совета ветеранов, именно 3-й гвардейской стрелковой дивизии, в которой провел всю войну. И по его инициативе создали эту, вот, так сказать, и стелу, и собрали эти имена. Ну, надо сказать и другое, когда я стал смотреть и уточнять, не просто по именам, потому что там есть фамилия, и инициалы, а что за ними? Я говорю, а есть какие-то сведения, кто тут и что, кто из них, где проживал или что-то? Ну, оказалось, что на сегодняшний день уже эти данные где-то или утеряны, или пока не вышли мы на этих людей. Но я по своей линии провел поиск, и первое дело, нашел по очень многим из них, кто как погиб, в какое время, кем служил, и это самое. Преимущественно это все была 3-я гвардейская стрелковая дивизия. Ну, раньше она была 153-я, до этого, я уже говорил. И что интересно, я думаю, ну неужели из этого дома только вот в этой дивизии попадали в нее и там и прочее. Сделал свой поиск и нашел еще очень много, это второе, дополнение к этой стеле, которые из этого же, этих домов, 48-й, там несколько корпусов, все это 48-й дом. Вот. Литер А, там первый, второй, третий, 8 корпусов. Так что тут очень много уходило людей, не только 40 не вернулось там. И нашел, что еще было причастно к этому дому по части гибели много дополнительных. Я думаю, что если у нас будет и отклик от жильцов этого дома, то мы продолжим эту тему. А пока я хотел бы остановиться на некоторых интереснейших судьбах. Ну, как сказать, интересные. Тут не веселенькое, не какое-нибудь такое радостное событие, а наоборот, горестью вот, первых и побед, и первых жертв войны. Там у многих героические, так сказать, судьбы были. Что там и говорить. Значит, ну, кстати, прежде чем продолжать, я хотел сказать, что вот эту инициативу проведения торжественных мероприятий, посвященных и памятным датам, положим, 22 июня, значит, еще там в том же сентябре даты, и вот по поводу дня создания 3-й гвардейской, все это проводит удивительной инициативы человек и просто промагниченный насквозь вот этой темой памяти. Это Казенова Екатерина Владимировна. Это молодая, симпатичная женщина, которая вот этим делом горит. И откликаются и дети, и суворовцы, и, значит, представители армейские, так сказать. Потому что к этому же дню подходят и 22-я армия. Фу ты, 22-я, да, армия. Вот. И 10-й добровольческий танковый корпус, который, правда, в 43-м году создан, но все равно к этому же привязан участку и проводятся там мероприятия. Ну, в двух словах скажу, что 22-я армия требует отдельных передач. И я тут просто упомяну, что она тяжелейшей судьбы была. Что такое армия 22-я? Вроде бы так, ну, мало ли их, вот у 22-я, там их еще было много, но... Это была армия, сформированная как раз в Уральском военном округе, и возглавлял ее командующий военным Уральским округом Ершаков. И печальная участь постигла, так сказать, эту армию из-за нестыковок в высшем эшелоне, когда там надо было где-то отступить, где-то выбрать другую позицию, отказано было в этом деле, и армия попала в окружение, и сам Ершаков попал в плен, и там умер. Представляете, какие были трудности в этом деле, когда даже генерал-лейтенант Ершаков погиб в плену. Так что чего уж там говорить о других. Он не пошел ни в служение, ни что-то там такое. Это по этой части 22-я армия. В эту же армию как раз и входила 153-я дивизия. Счастливой судьбы, что вырвалась из окружения благодаря активным действиям полковника Гагина, который возглавлял эту дивизию в тот период. Ну а чем же, говорю, интересно? Тем, что 153-я, потом 3-я гвардейская стала, значит, ей памятный знак установлен в честь воинов, жителей городка, павших в боях за советскую родину. Так это называется, я вот читаю как раз, книга «Пьедесталы бессмертия» Анатолия Абрамовича Войтенко, полковника в отставке. Он очень много таких вот книг издает. И тут же он упомянул, что вот так и так, в 68-м году на улице Куйбышева, 48, вот эта вот памятная стела, памятный знак, можно сказать, установлена. И что важно, что как раз Сергей Владимирович Черноголов явился инициатором этого дела, но и тут много было, пишет такое, что вот, мол, 40 жителей городка не вернулись с полей сражений. Из 24 мужчин, вошедших на фронт в составе 3-й гвардейской стрелковой дивизии, тут надо учесть это, что 3-я гвардейская стрелковая дивизия в то время, и вроде бы как ей посвящали, значит, вот и установили этот такой вот интереснейший памятник там. Но я посмотрел, говорю, что помимо 3-й стрелковой дивизии, из этого комплекса домов Куйбышева 48 уходили еще другие. Но и когда в документах военного архива того периода я смотрю, не везде написано Куйбышева 48. Ну, там по погибшим, по награжденным, разные там дела такие. Почему? Потому что иногда называют Куйбышева ДНС. Я думаю, что это за ДНС? А это дом начальствующего состава. Начсостава. То есть это был в других документах писано Куйбышева и военный городок. В то время это считался военный городок. Он так весь и окружен, там, значит, с тех времен еще были и охрана, прочее. И там жил как раз военнослужащие офицерского состава преимущественно. Ну а уходили оттуда на фронт не только офицеры, но, например, из школы 40-й, где вот я в свое время учился, там, значит, Сергеев Май Николаевич. Это пацан в то время, значит, ушел на фронт, героически воевал и погиб. Он сын офицера, жили вот в этом самом Куйбышево 48. Тут, знаете, удивительная судьба этих людей. И по части гибели, по части наград много открывается. Это яркая страница такая. И уникальность, говорю, в этого памятного места тем, в том, что практически нет нигде, я не встречал другого, чтобы во дворах, дома и прочее были помещены перечень фамилий ушедших из них, вот и погибших там. А тут вот такого рода уникальный памятник есть. И когда я посмотрел дополнительно сам, увидел различные судьбы. Ну вот некоторые из них хотелось бы остановиться. Это вот взять такое. Вот смотрю, Беляков Яков Ильич, батальонный комиссар. Значит, он ушел как раз из этого дома. И я смотрю, он погиб как старший батальонный комиссар 17 июля 42 года, уже будучи гвардейцем. Вот, жили они на Куйбышево, дом начальствующего состава, ДНС, так и написано. Литер А, квартира 52, даже тут вот это есть. И что важно, значит, эта битва была в Смоленской области, Кардышевский район, деревня Соловьева, вот такое. Это переправа у реки Днепр. Это 153-я еще была дивизия, когда 3-й гвардейский. Вот. И вот они... Такое вот было, 153-й. Смотрю, без наград. Еще взглянул. Захаров Евгений Степанович, полковой комиссар. То же самое. Когда гибель? Тоже 17 июля 42-го года. Дальше смотрю. Титов, Махонин. Так даже вот тяжело это дальше читать-то. Константин Иванович Титов, техник-интендант 2-го разряда, тоже вот погиб 17-го. И еще погиб Махонин, офицер тоже. Махонин Андрей Алексеевич, Александр Алексеевич, извините, политрук 30-го отдельного гвардейской стрелкового батальона. И все это вот в один день, в одно время уходили на фронт, вместе жили и в один день погибли. И вот их только по моим вот этим подсчетам 4 из этих вот 30 человек упомянутых там погибли. И довольно-таки важно. Они все без наград оказались. Что Махонин, политрук, что Титов Константин Иванович погибли. Я говорю, уважаемые радиослушатели, тут большой список, но я его давать не буду, чтобы не перегружать, потому что это надо отдельно разбирать их, чтобы показать, какой истинный подвиг был. И как бывало, что погибали, а ничем не отмечены. Мы уж об этом говорим не один год, не то что не одну передачу. А вот Лихоманов, он тоже вот призван был из Куйбышева 48, вот, батальонный комиссар Георгий Иосифович. И он был, значит, погиб, убит под Белой Растой. Белая Раста – это Московская область, Краснополянский район, тоже тяжелая судьба, но погиб героически, и он был в то время отмечен высшим орденом Советского Союза, в то время орденом Ленина. Не знаю, знают ли родственники это, может быть, и знают, но вот я держу наградной лист, и тут написано, что какой тут был у него тяжелый подвиг, крупный подвиг, так сказать, когда закидали гранатами, 90 человек было уничтожено. В общем, большое дело. Много боевой техники уничтожено противника. И он смертью храбрых погиб в этом бою. Это по части Лихоманова. Но тут же небольшой и переход такой, я бы мог сказать. Вот тема этого дела. Я посмотрел, как он захоронен. Нашел, да, захоронен. Вот под Белым Растом. Общая братская могила. Значит, там что? Захоронено всего 351 человек в том месте. Вот эти воевавшие. 87 из них известных, но 264 прямо в паспорте этого военного захоронения неизвестных. Это что это? Откуда? Что? Слава Богу, там провели честно перезахоронение из ряда населенных пунктов, разыскали у кого какие были документы. И вот только 87 из 351 известны, остальные неизвестны. Это что за неизвестные? Куда их потом отнесли? Фамилий-то нет никаких. Это, уважаемые радиослушатели, который раз мы уж с вами говорим. Тысячи-тысячи могил, где относительно порядочно захоронением занимались. Масса людей, которые осталось вообще не причем. По черепам вот они неизвестные, а кто это? А их по линии военкоматов и прочее, поскольку нет данных, заносили в число без вести пропавших. С тем вот подозрением советской идеологии, что без вести это что-то какое-то непонятное, недоговоренное, что-то недисциплинированное. А если так, то надо считать отрицательно, что они где-нибудь там в услужении у немцев, потом, значит, где-нибудь за границей, а вот они тут лежат. И таких могил-то тысячи. Это еще раз и еще раз об этом хотелось бы сказать. Вот, кстати, тоже погиб полковник, живший в этом же доме. Это у нас Карпунин Анатолий Петрович. В первое же время войны он не внесен никуда толком. Где он погиб? Почему не внесен на плиту, хотя там он погибший? А он попал в плен. Вот в этот самый тяжелый период, когда было окружение, кому-то удалось вырваться, кому-то не удалось. И он умер в плену. И не просто так, я держу вот на немецком языке эти сведения, «Name», «Fornamen» там и так далее, вот эти. И вижу, что его перебросили в лагерь Абвера. И это, конечно, очень тяжело. Почему? Потому что некоторых из тех, кто оказывал сопротивление, находясь в лагере военнопленных, перебрасывали в более жесткие условия. И там он умер. Он умер от цепного тифа, от истощения, и не могли его, как говорится, снова подлечить достойно. А тут даже не удостоен права быть захороненным с именем. И такие вот дела были, к сожалению. В эти же дни, в сентябре, 17 сентября 1955 года, через 10 лет после окончания, после победы, значит, была амнистия советских граждан, сотрудничавших с оккупантами. Вот такое очень неловкое название такое этого документа. Но если бы дожил, так сказать, тот же полковник, он бы наверняка был бы, так сказать, и амнистирован и прочее. А вот так вот несправедливо, конечно, обошлись с его памятью. И что бы хотелось вот этот фрагмент, который я говорю, закончить молитвой за погибших во время войны, короткую могилу, молитву я взял. «Господи Иисусе Христе, защитник страждающих и гонимых, молим Тебя, милостиво прими в свое царство наших братьев и сестер, безвременно и безвинно погибших во время войны. Просим Тебя, очисти наши сердца, чтобы горесть понесенных утрат не ожесточала нас, но, напротив, предостерегала от братоубийства и направляла нас к миру и любви, которую заповедал нам Господь, живущий и царствующий во веки веков. Аминь». И тут, знаете, продолжение нашей темы, она сводится к чему, что мы где-то в предшествующих последних передачах говорили о недавно ушедшем из жизни ветерана Великой Отечественной войны, инвалида войны Виктора Сергеевича Максимова. Он оставил несколько книг, и мы тогда начинали так чтение некоторых фрагментов из отдельных глав его книги. И вот хотелось бы продолжить, потому что там много интереснейшего и свидетельства того периода, и перекинут мостик в наше время, как относиться, как относились и к подвигу погибших, и к той проблеме памятства, беспамятства. Это уникальнейшая книга, она не наполнена ни первая, ни вторая книга военными там подвигами и прочее. Об этом там практически нет. И, наверное, на страницу не наберется. А вот послесловие военное у него есть. Поэтому, решите, я продолжу такое. Дальше вот глава «Москва». Обычно, начиная со второй половины марта, приближением юбилейной даты, 65-летия окончания, 65-летия окончания Второй мировой войны, у нас в России оно называется Великой Отечественной. Как всегда, начинается активная, четко определенная полемика власти, связанная с событиями, предшествующими окончанию войны и последующим ее периодом. Канитель сводится, я бы сказал, к одному – созданию народа единственного мнения. Какое? Мы победили, наша победа, ура, победа только и только победа. И вот в преддверии этой даты власть начинает заигрывать с народом, не забывая при этом козырные карты, лицемерие, выражение заботы о ветеранах и в последнее время жертвах войны среди мирного населения. Вспоминает власть и о тружениках тыла, ковавших победу в тылу, мелькают в газетах репортажи, фотографии, где ветераны получают из рук представителей власти юбилейные медали, и где они, ветераны, как пишут, благодарят власть за заботу. Медаль, она реальная. А об остальном остается только думать и гадать, если у кого-то еще из ветеранов остаются на это надежды. Ну, едва ли. Насытились обещаниями власти за свою жизнь ветераны сполна. Покатилась информация о предстоящем материальном поощрении по случаю юбилейной даты Дня Победы старшего поколения ветеранов и инвалидов войны, вдов ветеранов, тружеников тыла. Колыхнулось радостью за соотечественников мое сердечко. Но когда прочитал о решении власти выделить от 500 до там 1000 с лишним инвалидов войны к юбилейной дате 65-летия Дня Победы, защемило сердце от такой щедрости, от стыда. Болезни стариковские требуют лекарств. Знаю, что многие думают не о лекарствах даже, а о куске хлеба. Цены на медикаменты подскочили, недосягаемы для подавляющего числа стариков. Это он говорит о 90-х годах, это мое дополнение такое. О стоимости продуктов говорить излишне. А тут еще коммунальные платежи, что не месяц, не верят своим глазам. Устали старики, упали духом, потеряли надежды. Ближе к святому для народа праздника, Дню Победы, власть активно давит любовью и заботой о своем народе, захваливает ветеранов, через свои институты воздействует на общественное мнение потоком лжи и лести. Но, как всегда, все старо, умалчивается истинная цена победы. Скрываются ошибки и преступления власти перед народом, допущенные в событиях войны и оскорблении военнопленных, узников лагерей фашизма, мирного населения. Действительно так. В связи с приближением в апреле Международного дня освобождения бывших узников фашистских лагерей, как активист Германского общества помощи ветеранам и жертвам войны в России, а также как ветеран войны, я получил предложение от председателя Московского областного общества бывших малолетних узников концлагерей Инны Павловны Харитоновой посетить Москву и город Подмосковья, города. Встречу с бывшими узниками лагерей назначили на 11 апреля. Планировалось участие в открытии выставки работ немецких художников, бывших солдат вермахта в Центральном музее Великой Отечественной войны в Москве на Поклонной горе. Предложение Инны Павловны Харитоновой заинтересовало меня еще и потому, что я был уже знаком с этой прекрасной женщиной. Осенью 2009 года вместе с председателем Германского общества помощи ветеранам и жертвам войны в России доктором Ханне Лоре Дандерс и активистами общества в городе Дрездене принимали Инну Павловну вместе с узников Бухенвальда и Доры Яковом Михайловичем Непочатовым. После той встречи у меня сохранилось к Инне Павловне особое чувство уважения за ее активную роль в создании общественных организаций малолетних узников фашистских лагерей в России. Трудными, скорбными для меня были в те дни пребывания гостей в Германии, когда мы посетили концлагерь Цайтхайн. Ну, тут я от себя добавлю, что я в этом лагере, мемориал, так сказать, Цайтхайн был не раз, по-моему, раза три прибыл, когда приезжал туда. Действительно интереснейшее место. И вот посетили концлагерь Цайтхайн и отдали дань памяти десяткам тысяч наших воинов, оказавшихся в плену и умерших в этом лагере смерти. Тяжелый след оставила также поездка в лагерь Дора. Там мы стояли у входа в подземелье, куда входили тысячи военнопленных, узников лагерей для работы по изготовлению ракет «Фау». Входили тысячами, обратно вывозили трупы. Об этом ужасе торопливо, с неудержимым волнением, рассказывал нам, указывая на отдельные места прошлых событий, живой свидетель, чудом оставшийся в живых, бывший узник концлагеря Дора Яков Михайлович Непочатов, житель подмосковного города Пущино. Но мне довелось знакомо быть с Яковом Михайловичем Непочатовым. Это ж мой комментарий тут добавляю. Вот посчастливилось нам участвовать во встрече с учащимися старших классов и преподавателями в Дрезденской гимназии. И молодежь услышала от Инны Павловны и Якова Михайловича о событиях прошлой войны, как говорят, из первых уст. Узнали ребята правду о бесчеловечности гитлеровского нацизма по отношению к народам СССР и других европейских стран, оккупированных Германией. Но вернемся снова к Москве. На Манежной площади, которая вместе с Александровским садом заполнена людьми, звучит музыка. Много детворы, видны белоснежные свадебные наряды невест с женихами, пришедших возложить цветы к могиле неизвестного солдата. Медленно подвигаемся к могиле неизвестного солдата. Я подхожу к молодому дежурному офицеру, представляюсь, ветеран, инвалид войны, вместе с бывшим немецким солдатом. Мы можем подойти к вечному огню и возложить цветы. Некоторое время офицер смотрит на нас, затем под козырек «Проходите». Причем к плечу к Зигфридам, бурмейстерам, бывшим немецким солдатам, подходим к надгробию с вечным огнем, кладем цветы и, обнявшись, опускаемся на колени, преклонив головы. Все произошло как-то просто, без предварительного намерения, по зову сердца старых солдат, русского и немецкого. Хочется думать, что это был первый подобный случай у Кремлевской стены перед могилой неизвестного солдата. Не в праздничные дни, а в обычные, как мне как не раз приходилось замечать, людей пожилого возраста, преклоняющих колени перед могилой неизвестного солдата, нередко со слезами на глазах. Вот однажды двое пожилых людей, мужчина и женщина, перед могилой неизвестного солдата наливали в картонные стаканчики водку. Мужчина плеснул водки перед могилой, снова налил себе водки, и оба пригубили стаканчики. Женщина громко навзрыд плакала. Я поспешно отошел от могилы, сам едва сдерживая слезы. Давно это было, забылось, но сегодня вернулась в мою память и несет с собой судьбу того послевоенного поколения. Понимаю своим сердцем, военное и послевоенное поколение многих людей, для них прошлое время было непростым. Вот на этом я закончу как раз чтение глав из книги Виктора Сергеевича Максимова. Из книги «Война и судьбы людские». Мы продолжим дальше чтение отдельных его фрагментов из книги.
Да, Алексей Александрович, сегодня уже и время нашей программы подошло к концу. Осталось лишь напомнить адрес традиционно ваш.
Да, хотелось бы сказать, что ведь захоронен, для радиослушателей очень важно, захоронен на Широкореченском кладбище в немецкой секции, прямо по его завещанию Виктора Сергеевича. Он захоронен прямо вот в пределах немецкой секции. Там очень удобное место выполнено. И когда я был буквально на днях еще раз, пришел на эту могилу посмотреть, что и как, мне попалось как раз в Русской православной газете, которая вот бывает у нашей, во всех храмах, нашел там, натолкнулся на слова преподобного Амвросия Оптинского. Такое вот выражение его. «Нужно заставлять себя, хотя и против воли, делать какое-нибудь добро врагам своим, а главное не мстить им и быть осторожными, чтобы как-нибудь не обидеть их видом презрения и уничижения». Это замечательные слова были сказаны давно, но очень-очень увязаны вот с этим сегодняшним днем, когда не надо в сердцах своих навсегда оставлять вот эту какую-то гнев и презрение. Не эти солдаты виноваты. Уважаемые радиослушатели, пожалуйста, запишите адрес для нашей с вами дальнейшей переписки, для наших контактов. Почтовый индекс 620-075. Екатеринбург. А я 41. Это абонентный ящик 41-й. 41-й абонентный ящик. Фамилия моя Зыков. Зыков Алексей Александрович. Ждем ваших откликов, ждем ваших просьб, обращений, заявок по поводу поиска. Ну и, конечно, своих воспоминаний, как у вас складывалось. Воспоминаний таких приходит немало. Некоторые из них мы даем в эфире.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Я напомню, в студии у нас был председатель общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. Мы встретимся, как всегда, через 2 недели. И до встречи. Всего доброго.
Всего доброго вам.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою. не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп, был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал, безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей роте, ставшей россыпью костей. СМЕРШевскую бдительность блюли без вести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.